Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Харьков стал центром политической жизни Украины. Это произошло достаточно неожиданно по итогам местных выборов в втором по величине городе Украины. До сих пор окончательные итоги выборов мэра Харькова не обнародованы. По-разному совершенно комментируют эти итоги и кандидат от партии власти, исполняющий обязанности мэра Харькова Геннадий Кернес, и кандидат от оппозиции, лидер областной организации партии «Батьковщина» Арсен Аваков. Оппозиция говорит о фальсификациях выборов, о том, что нет никакой возможности добиться справедливого подсчета голосов. Что сейчас происходит в Харькове, мы обсудим в киевской студии «Радио Свобода» с нашим гостем, кандидатом на пост мэра Харькова и бывшим главой администрации Харьковской области Арсеном Аваковым. Здравствуйте, Арсен Борисович.
Здравствуйте.
Ну, первый мой вопрос, он касается того, что сегодня происходит в Харькове. Потому что вы сказали, что харьковчане отстоят свое право на честные выборы на Майдане. Вот насколько возможен, в принципе, по вашему мнению, на Украине Майдан в условиях одного города и по итогам местных выборов? Все-таки 2010 год, это не 2004.
Да. Слово «Майдан» стало нарицательным у нас, и поэтому я заранее давайте скажу, что Майдан в его понимании 2004 года абсолютно неповторим. И это совершенно другие события. Речь идет о том, что в Харькове сейчас в том числе проходит бессрочная акция, на которой харьковчане пытаются доказать, что все-таки нет большей ценности, чем свобода, и в частности свобода выбора. И вот такая акция проходит сейчас в центре Харькова на площади Свободы. Вы можете открыть веб-камеры и посмотреть. Стоит небольшой палаточный городок, 11 палаток, по крайней мере, было утром, когда я улетал из Харькова. И там находится человек 50 активистов, которые с аргументами рассказывают всем прохожим и всем, кто интересуется, почему они протестуют. И вокруг этого городка все время находится там человек 100, 200, 500. Митинг собрал несколько тысяч, который был. Вот такая обстановка. Речь не идет о том, чтобы решить судьбы страны или города на улице. Речь идет о том, чтобы не смириться с той наглостью, которая произошла на этих местных выборах.
А в принципе, вот тогда расскажите, что на самом деле произошло, по вашему мнению. Вот.
Ну, это длинная история, да, давайте начнем. Давайте начнем с самого начала тогда. Да. Стоит начать с того, какой был принят закон о местных выборах. А закон был таков, что он максимально угнетал права оппозиции и максимально был удобен для власти и партии власти. Ну, в частности, например, представьте, что территориальную избирательную комиссию, которая, в общем, определяет ход выборов и назначает единичные комиссии, назначается Центральной выборчей комиссией. В Центральной избирательной комиссии у нас находится большинство абсолютной партии власти.
Ну, хотя, по идее, по закону нужно было, чтобы там были распределены места между представителями оппозиции и власти.
Я вам процитирую в самом начале, потому что это все время будет нас преследовать, всю беседу, цитату Генриха Алтуняна. Он мне часто говорил: «Арсен, не ищи логику там, где ты ее не клал». Поэтому как должно быть по закону, мы с вами понимаем, а как есть, это другой разговор. Так вот сейчас у нас получилась ситуация, что Центральная избирательная комиссия назначила территориальную избирательную комиссию, в которой там три четверти составляют представители партии власти. Центральная территориальная комиссия назначила 1800 участковых комиссий, где опять же большинство составляет представители партии власти. А в трех четвертях этих комиссий все руководство комиссий обошлось без оппозиции. Вот это предварительные условия.
Но в такой ситуации, по идее, оппозиция должна была еще до выборов говорить о том, что у нее нет никакой возможности добиться подведения справедливых итогов голосования.
Абсолютно верно. Имеющие уши услышат, и оппозиция об этом говорила, и многие вообще говорили, что это вообще не выборы в такой ситуации. Но вместе с тем, знаете как, попробуй объясни избирателю, почему оппозиция не идет на выборы. И мы все-таки имели убеждение, да и сейчас, видимо, опыт показал, что мы были где-то правы, что даже в таких условиях Харьков продемонстрировал уникальную позицию. Я скажу о том, что Забегу вперед, но скажу в любом случае, что харьковчане-то победили и продемонстрировали о том, что сами могут решать свою судьбу. Это было удивлением для многих вне Харькова, но это было прекрасным удивлением для харьковчан. Я думаю, что ситуация сильно меняется. Я продолжу все-таки о предыстории. После того, как был принят такой закон, он начал воплощаться. Начали печататься бюллетени для голосования. И вот в один прекрасный день ко мне в офис, в приемную позвонил человек и сказал: знаете, я знаю, где достать бюллетени. Это было за несколько дней до голосования. Звонков таких очень много, ему секретарь вежливо сказал, что ну очень хорошо, перезвоните через час. Он перезвонил через час и говорит: я опять такой-то, я по-прежнему знаю, где достать бюллетени. Выехал сотрудник штаба и в указанном месте под деревом возле забора одной из типографий он нашел пакет с бюллетенями.
А как там оказался пакет? То есть это человек его туда принес? Вот получается.
А какая разница, как он там оказался? Человек принес или... Значит, если принесли оппозиции пакет бюллетеней, то, значит, эти бюллетени гуляют по городу. Что сделал я и народные депутаты, когда получили такой подарок, да, от рядового человека? Мы собрали пресс-конференцию, показали листы этих бюллетеней, самых разных. И народные депутаты выехали на фабрику, которая печатает эти бюллетени. Они приехали на фабрику, зашли, бюллетени печатают, лежат по всему цеху. Ни одного милиционера. Руководство не предъявило ни одного документа, на основании которого печатают. Более того, известно, что компания эта, которая печатает бюллетени, прямого договора не имеет с избирательной комиссией. И так дальше, так дальше, так дальше. Дальше оцените скорость нашей власти. Народные депутаты вызвали милицию, заявляя о преступлении. Милиция к месту событий прибыла через 6 часов. Прокуратура через 8. К этому моменту времени фабрику уже заблокировали там порядка 150 человек от 8 политических партий, которые участниками выборного процесса являлись. Вся эта пьеса закончилась 4:30 утра. Апофеозом, когда в складе, когда зашли в склад этого предприятия печатного, обнаружили, что на полу лежат в пачках бюллетени такие, самые разные, перемежая с пачками, с этикетками для киселя или для вина. Между ними также стояли стопки агитационных листовок провластного кандидата в мэры. Вот во всем этом бродила куча людей, выискивая свои этикетки для киселя или свои этикетки для вина, и спокойно могли взять одно, и другое, и третье. И подчеркиваю, ни одного милиционера или каких-либо документов, производящих учет, на фабрике не было. Вот такая была прелюдия. Прокуратура взяла дела в рассмотрение и затем объявила, что никаких нарушений не обнаружила. В то время как на самом деле нарушения имели место, прежде всего, законом Украины запрещено печать бланков строгой отчетности, какими являются бюллетени, в кооперации. То есть все бюллетени должны печататься по прямому договору.
Я так понимаю, что это всюду делалось, не только в Харькове.
Это всюду делалось, это одно из системных нарушений. Второе, для того, чтобы печатать бланки строгой отчетности, нужно иметь лицензию Минфина. Это действующий закон Украины. Такого тоже не было сделано. Третье, бюллетень должен печататься в присутствии членов территориальной комиссии. Это не было сделано. Четвертое, бюллетени должны быть под постоянной охраной и транспортировкой их, и печатание милиции. Этого тоже не было сделано. Таким образом, мы сделали вывод о том, что печать бюллетеней в Харькове происходила таким образом, что любой сноровитый товарищ мог бы в Харькове достать бюллетени, если ему того сильно хотелось бы. И мы тому получали подтверждение в течение всей кампании, и опять же апофеозом было 3 ноября, когда ко мне в штаб пришла женщина, глава комиссии от партии коммунистов, подчеркну, от которой я очень далек, и сказал, что, знаете, мы сдали все документы, посчитали бюллетени, сдали в теркомиссию все мешки опечатанные, пришли убирать у себя в комнате, и все секретаря комиссии от партии регионов обнаружили пачку из 50 бюллетеней. Как это произошло, я не знаю, что мне делать, вот эти бюллетени, вот на них стоит печать, а у меня все бюллетени сошлись. Вот это была немая сцена, когда мы 3 числа, еще когда не были подведены итоги, вдруг увидели, что у нас в руках пачка бюллетеней проштампованных.
И с уже отмеченным кандидатом?
Нет, кандидат не был отмечен, просто проштампованных. И вот это была немая сцена. И тогда мы сказали себе, да, таки все-таки гуляли бюллетени. Эта же женщина, подчеркиваю, коммунистка, представитель коммунистической партии, сказала, что, вы знаете, а еще у нас на участке бюллетени были разного оттенка, за мэра. Вот они розовые вообще, но розовые разных оттенков. Один темный, другой светлый. Любой печатник поймет, что это означает, что печатали на двух разных машинах.
Да.
Вот это вам второй вопросик. Это что касается бюллетеней. Вот это стартовые условия до дня голосования. И сколько мы не возмущались и не требовали заново в присутствии, так сказать, в соответствии с законом отпечатать все эти бюллетени, это было проигнорировано. И мы вышли на выборный процесс с комментарием главы территориальной комиссии от партии регионов, который сказал следующее. Ну что, ну несколько бюллетеней бродят по городу, это не повлияет на волеизъявление людей. Вот на уровне такого цинизма мы пришли к процедуре голосования. Процедура голосования, день голосования прошли очень спокойно. Без эксцессов, без особых, так сказать, нарушений и так дальше. Все проходило дальше, в ночь подсчета. По классической схеме Иосифа Виссарионовича, главное, как считают. И вот в процессе, как считают, мы и потеряли основные голоса. Дальше мы видим, что 4 экзит-пола в Харькове, которые проводились в том числе и мировыми известными компаниями, какими как JFK, украинская компания «Институт города» Института Горшенина, «Савик Шустер Студио».
Но «Савик Шустер Студио» не обнародовал своего экзит-пола.
Я готов по этому поводу высказаться. Четвертая компания, компания взаимодействия, которая делала экзит-пол по партии, для партии регионов. Вот из четырех этих трое, три экзит-пола показали победу кандидата Авакова в мэры с отрывом от 3 до 6%. Все четыре экзит-пола показали результат партии «Батьковщина» от 21 до 24%. Финальный результат обратен. Партия «Батьковщина» 17%, а мэр Кернес с перевесом в 0,63%. То есть я утверждаю здесь, в этой студии, и давно уже утверждаю, что у оппозиции украли порядка 5% голосов избирателей. Как это происходило? Я называю это тактикой мелкого фола и классическим применением административного ресурса. Здесь общие слова мало скажут, скорее скажут примеры. И я приведу их буквально несколько, они такие достаточно...
Сейчас приведете, я просто напомню слушателям, что в нашей студии кандидат на пост мэра Харькова и бывший губернатор Харьковской области Арсен Аваков. Мы с ним обсуждаем в программе «Время гостей» как раз итоги местных выборов в Харькове, которые стали, можно сказать, сейчас центральным таким вот... центральной горячей точкой украинских местных выборов в целом. Так что, пожалуйста, приводите пример.
Ну, вот пример, как забирались голоса. За несколько дней до голосования один из кандидатов в мэры, представитель РУХа, народного РУХа, снял свою кандидатуру. И согласно закону, в бюллетенях должна быть против фамилии поставлена отметочка «выбыл». Так вот, на 7 избирательных участках такой отметки не поставили и выдавали бюллетени людям без такой отметки. По странной случайности, на двух из этих участков, это одни из самых больших участков в Дзержинском районе города Харькова, в районе, в котором я побеждал практически с большим отрывом по всем участкам, не засчитано было по этой причине 1100 бюллетеней. В четырех других районах, где на участках побеждал Кернес, эти все бюллетени были засчитаны. То есть мы имеем абсолютный двойной стандарт. Там, где побеждал Аваков, бюллетени в топку. Там, где побеждает Кернес, посчитаем. Закончилось это все в итогах протокола вообще смешно, когда выбывший кандидат в итоговых протоколах набирал несколько голосов, это фиксировали комиссии, и вот так это происходило. Мы потребовали пересчета и засчитать эти бюллетени в действительности, так как волеизъявление было очевидным, нам отказали. Другой пример – спецучастки. В то время как по всему городу наблюдался паритет на спецучастках, в больницах, в учреждениях и так дальше, перевес провластного кандидата от 3 до 9 раз надо мной был. И самый яркий пример – это психбольница номер 3, где в день голосования количество пациентов удвоилось, а на следующий день вновь нормализовалось. И, естественно, на этом участке победил представитель власти. Вот это еще одна такая картинка, дополняющая общую ситуацию. Ну и так, чтобы вы понимали, представьте себе два избирательных участка в общежитии, так, которые находятся на одной лестничной площадке, двери в двери, в две разные стороны. Вот на правом участке явка избирателей 42%, а на левом участке, на той же лестничной клетке, 94%. Нетрудно догадаться, что на одном из участков кандидат от власти победил с отрывом в 3 раза, а на другом абсолютно равный результат. Вот таких мелких событий, ну, еще могу одно привести событие, ну, например, когда на участке в 141-й школе нам удалось добиться еще до упаковки бюллетеней в мешки пересчета пачки под названием «Против всех», то в этой пачке обнаружено было 7 бюллетеней за Авакова. Вот возьмите 7 умножьте на 600, это количество участков в Харькове, и получите
сразу... Можно не журналистам такие задания давать.
Конечно. Да, ну я, к примеру, я не вам говорю, я просто...
Надеетесь, что там будут люди, которые умеют считать в эфире.
Да, да, конечно. Это 3500 голосов.
Да.
В случае перевеса, который сейчас констатирует Кирс, 2700, вот вам ответ на вопрос, кто реально победил. Вот таких вариантов, там примерно 10 или 15 мелких таких ситуаций, и определили, пожалуй, вот эту вот фальсификацию.
Ну, то есть 5%. Вы все-таки согласны с мыслью, что разрыв не очень большой между вами и Геннадием Кирнесом?
Я, видите, прихожу к выводу, что побеждать, видимо, кандидат оппозиции должен на порядок для того, чтобы в итоге зафиксировать результат. В противном случае...
Потому что мы же видим, например, Луганск, да, где тоже люди, кандидат от коммунистической партии, от партии регионов шли вровень, и пересчет голосов все равно ничего не
дал. Вы серьезно считаете, что коммунисты и оппозиционная партия?
Нет, но они, тем не менее, в Луганске выглядели как оппозиционная партия для избирателей.
Милые бронятся, только тешатся.
То есть вы считаете, что там была не настоящая борьба?
Я считаю, что борьба-то была настоящая, и Келинкаров, наверное, действительно хотел победить. Да, я только не считаю в данной ситуации коммунистов оппозицией. Вот есть такое у меня внутреннее убеждение.
Ну, я вполне допускаю, что на мэрских выборах может быть и борьба личностного порядка, потому что, ведь согласитесь,
в первую очередь,
что,
да. Безусловно, безусловно. Да. Борьба личностного порядка, абсолютно вы правы.
Ведь мы же можем посмотреть на результаты выборов в городской совет Харькова, и мы увидим, что партия регионов там показывает куда лучшие результаты, чем ее кандидат на выборах мэра. Вот это важный момент.
Давайте посмотрим. 31% показатель партии регионов, что совпадает полностью со всеми экзит-полами, которые были. А большинство экзит-полов дали Батьковщине 23%. Убийственный для Харькова результат для партии власти. Другое дело, что посчитали ближе к 18%. А вот где партия власти получила сумасшедший гандикап, так это на мажоритарных округах, где, по сути, оппозиции удалось взять только 2 мажоритарных округа из 50, а партия регионов получила 45 мандатов.
А почему?
Ответ там же, почему не выиграл кандидат в мэры. Для того, чтобы выиграть в мажоритарке, нужно быть на голову выше. Дальше иначе работает механизм мелкого фола, как я его называю.
А вы не допускаете, чтобы партия региона могла выдвигать на мажоритарных выборах людей, которые были более понятны избирателям? Там директоров предприятий, каких-то там...
Знаете, допускаю. Я готов
директоров шкуну, ну, понимаете. Да, людей, которые... Конечно. Они же... Ведь все эти люди вынуждены идти в партию власти сейчас. Мы же тоже это видим, да? И да. Баллотироваться от нее. Да.
Я знаю огромное количество людей среди избранных депутатов, которые очень приличные люди, но не являются пламенными борцами. Они просто хорошие
люди.
Ну,
вообще не так много пламенных борцов, да?
Значит, где-то, может быть, трусят, а где-то боятся, а где-то считают, что это не ихняя война.
А вы пламенный борец?
Я не пламенный борец. Я просто могу себе позволить быть свободным человеком в той или иной степени.
Почему? Потому что вы бизнесмен, потому что вы государственный служащий со стажем, потому что вы имеете такие политические взгляды.
Нет, потому что в свои 46 лет я уже пришел к пониманию, что быть внутренне свободным, на себя смотреть в зеркало со стороны и не отводить глаза, это очень дорогого стоит. Это дороже, чем иметь другую ситуацию.
Ну, в нынешних украинских политических условиях внутренняя свобода – это потеря бизнеса, это компрометация в средствах массовой информации.
Ой, я испил с полной, эту полную чашу, да, я испил, и еще буду пить, и, вы знаете, я уже не знаю, что еще можно больше сделать, но меня это устраивает. Вот с точки зрения компрометации, как бы, было пущено все в ход, и я смотрел про себя рок-оперу, этот мюзикл. Я смотрел про себя откровенное вранье нон-стоп. И дальше, знаете, какая интересная ситуация была? Вот я адекватно понимал, что если я, например, выпущу ручку с логотипом Арсена Аваков перед выборами, и это будет ручка не из избирательного фонда, меня немедленно снимут с выборов. А вот мой оппонент, господин Кирнес, выпустил календарики переливающиеся. Знаете, вот как раньше...
Да, я знаю, там, да, крокодил Гена, если немножко повернешь, то Чебурашка.
Да. Да. Но я понял другое. У нас продавали такие календарики, когда я был маленьким. Девочка с зонтиком стоит, японская. в кимоно. Кимоно проворачиваешь, а она становится, извините,
это просто потому, что я младше вас. Я просто помню уже более советские календарики. Да, и тогда, и когда
так
еще
вот такой,
не
календарик, такой календарик выпустил господин Кернес тиражом около миллиона экземпляров.
То есть, что он был в одном купальнике?
Сначала он был Геннадий Кернес, а когда переливается, то он становился партией регионов.
Вот, то есть, в этом есть какая-то логика.
В этом есть, да, наверное, так сказать, сермяжная правда, нутро. Но я говорю о другом, что на этом календарике не было никаких данных. Это было не из избирательного фонда. Так вот, когда мы подали, даже не мы, а другой кандидат подал скаргу, жалобу в территориальную комиссию, что это нарушение огромное, те, внимательно изучив доказательства, сказали, ну да, но где доказательства то, что это сам Кернес выдавал, это раздали, наверное, какие-то другие люди, может быть, даже вы.
Я специально придумал вот провокацию для того, чтобы помешать
Геннадию
Кернесу
стать. Вот вам двойной стандарт. Поэтому, когда мы внимательно смотрели и оплачивали каждую минуту в эфире, то власть делала, что хотела. Классическая формула «своим все, врагам закон».
Ну, ведь, по большому счету, согласитесь, что эта формула, она могла бы не сработать, если бы был большой отрыв.
Так я вам скажу, что эта формула не сработала. Потому что, знаете, в Харькове 100% людей понимают, кто победил в этих выборах. Я говорю 100%, включая Геннадия Кернеса.
Но тут вопрос в том, что важно Геннадию Кернесу понимать, кто победил на выборах мэра Харькова или быть мэром Харькова. Понимаете?
Это хороший вопрос. Да? Да, это хороший вопрос. Я просто думаю, что быть мэром Харькова с таким уровнем легитимности – это не сахар.
Ну, саммит Геннадия Кернеса, хорошо, вы помните, да, мы с ним беседовали в ночь выборов.
Я бы, к сожалению, не смотрел вашу беседу.
Ну, это было, да, ну, 8% он обещал отрыва будет от вас.
Геннадий Кернес обещал сначала, что у меня будет не больше 6%, потом он поднял мой рейтинг до 8%, потом опубликовал фальшивую, затем он опубликовал фальшивую листовку Комитета избирателей Украины, где сказал, что у него 46%, а у меня 8%, потом опубликовал в ночь выборов собственный рейтинг, но кончилось все жалкими потугами, 0,63%. Ну и еще не кончилось.
Мы продолжим нашу беседу с кандидатом на пост мэра Харькова, бывшим губернатором Харьковской области и руководителем областной организации партии «Батьковщина» Арсеном Аваковым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Так что оставайтесь с нами, и буквально через несколько минут мы продолжим беседу.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Не менее 20 человек погибли, около 50 ранены в результате взрыва, который произошел вечером в четверг в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. Заминированный автомобиль взорвался у здания полицейского следственного управления в центре города. Здание полностью разрушено, поврежден ряд соседних домов. В Москве проходит пикет в поддержку жестоко избитого неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Акция санкционирована властями и является продолжением серии одиночных пикетов, которые 6 ноября проходят у здания ГУВД Москвы. В Судане упал самолет, на борту которого находились 30 человек. Агентство «Франс-Пресс» сообщает, что большинство из них остались живы, конкретной информации о жертвах пока нет. В Махачкале 7 милиционеров погибли сегодня в результате нападения боевиков. 2 сотрудников милиции и 3 гражданских получили ранения. Задержан 4-й подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. Ранее в Следственном комитете при прокуратуре России сообщали о задержании в ходе расследования уголовного дела 3 местных жителей. Поиск преступников продолжается. В Ираке открылась сессия парламента нового созыва, который из-за политического кризиса бездействовал с момента выборов в марте этого года. Депутаты должны проголосовать за новый кабинет. В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня открылся саммит группы 20 ведущих стран мира. В центре внимания мировых лидеров будут вопросы борьбы с экономическим кризисом и координация усилий ведущих стран по обеспечению устойчивого развития мировой экономики. Суд в пакистанской провинции Пенджаб приговорил к смертной казни через повешение женщину-христианку по обвинению в богохульстве.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Кандидат на пост мэра Харькова и бывший губернатор Харьковской области, руководитель областной организации партии «Батьковщина» Арсен Аваков. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. 490 2905. Это номер для наших украинских радиослушателей. А мы, собственно, продолжим беседу с Арсеном Аваком. Арсен Иванович, вот я хотел бы вот понять, на самом деле. Хочу обратиться к вам не как оппозиционному даже кандидату, как харьковчанин. Я вам расскажу. Я буквально за пару месяцев...
Что? Вы не харьковчанин?
Я не харьковчанин, я киевлянин. Хотя хорошему это чувствую себя в этом статусе. Но я ехал в Харьков буквально пару месяцев назад, перед выборами, это уже говорили о них активно, уже Михаил Добкин, бывший мэр Харькова, был губернатором Харьковской области, ехал на экспрессе в Киев-Харьков, и там было много людей, как вы знаете, в таком в этом экспрессе, много людей так или иначе причастны к харьковскому бизнесу, харьковской власти, это такой удобный срез общества. Да, и в нашем купе было пару депутатов Харьковского городского совета от партии регионов. И были люди, которые приехали работать на Геннадия Кернеса из... за рубежа, они уверяли этих депутатов, что Геннадий Кернес обязательно будет выдвинут на пост мэра от партии регионов. Эти депутаты утверждали, что этого никогда не произойдет, что никогда городская организация партии регионов с этим не согласится.
Я же говорил вам, что там есть разумные люди.
Да, через колено. Но, видите, в результате все-таки Геннадий Кернес был выдвинут. И тут возникает вопрос... Почему все-таки была избрана именно эта кандидатура, когда было ясно, что, во-первых, у вашего оппонента серьезный антирейтинг среди харьковчан, это раз, а во-вторых, что его не приемлет большая часть харьковской политической элиты, собственно, связанная с ним партийными узами?
Ну, хочется вам сказать еще раз, не ищите логику там, где вы ее не клали, но на самом деле происходит процесс, когда я задавал себе тот же вопрос, и мне, как оппоненту, Геннадий Кернес очень удобен. А мне, как харьковчанину, такой кандидат – это оскорбление. И я оцениваю это так. Ответ на вопрос, готов ли Янукович разменять свой авторитет и поддержку в Харькове на мэрство Кернеса, получен утвердительный ответ. Понимает ли это Янукович? Не уверен. Понимает, ну, ли, это, понимает ли это активисты команда партии регионов в Харькове? Очень хорошо понимают. Это абсолютно ошибочное решение, и если это победа, какой они сейчас добились, это пирова победа.
Ну, это пирова победа, тем не менее, стоит тех, если угодно, потоков финансовых, которые идут через Харьков, стоит бюджетных возможностей. Новый мэр может убедить граждан, что они вообще не, так сказать, ошиблись, когда не хотели за него голосовать.
Ой, как хотелось бы в это верить, но я думаю, что... Знаете как, есть рефлексы, да? И вот эти рефлексы, они зачастую побеждают. Новый мэр не пришел делать город лучше. К моему величайшему сожалению, новый мэр пришел его дальше грабить. Такая печальная фраза.
Ну, фраза действительно не очень утешительная для Харькова. Это понятно, у нас есть звонок. Угу. Послушаем его. Да, здравствуйте.
Да. Добрый день. Добрый день.
Говорит, только по-русски говорите нам, пожалуйста.
Здравствуйте.
Может, и украинскую?
Это Алексей из Киева.
А у вас не поймут другие слушатели, да, пожалуйста.
Господин Арсений, скажите, вот ситуация в Харькове для вас сейчас непростая. Суды отказываются рассматривать ваши позывы относительно фальсификаций. То есть шансов вернуть, как вы считаете, украденную у вас победу с каждым днем становится все меньше. И что вот вы собираетесь делать дальше, пока официальные победители в Харькове позволяют вам вообще что-то делать? Спасибо.
Спасибо и вам. Я отвечу фразой из трех мушкетеров. Делай то, что должен, и будь, что будет. Вот вы упомянули про суды. Можно ли заранее не обращаться в суды. То можно и не обращаться, но тогда не стоит заниматься политикой. А моя задача состоит в том, чтобы уж по крайней мере точно доказать харьковчанам и показать эти факты, и общественности в том числе и мировой общественности, вот это новое лицо новой власти и в Украине, и в Харькове. Представьте себе комичную ситуацию, которая случилась вчера в суде. Она комична в чем? Член территориальной избирательной комиссии, госпожа Масежная, пришла в суд и говорит: я хочу дать показания по поводу разорванных мешков. Судья обращается к ней и говорит: госпожа Масежная, а вы письменно написали то, что хотите сказать, заявление? Да, написала. Ну, тогда мы не видим необходимости вас допрашивать. Садитесь. Другой член территориальной комиссии с моей стороны тоже захотел дать показания в этом же суде. Его спросили: господин Хороший, вы написали письменные показания по этому поводу? Он говорит: нет. Тогда напишите, и допрашивать вас нет необходимости. Вот такие смешные взаимоисключающие коллизии происходят у нас в суде. На черное говорится белое. Поэтому я не имею никаких иллюзий. Я далеко не наивный мальчик, слишком серьезно имею опыт управленца и так дальше. Но считаю, что уступать нельзя, и нужно пройти этот путь до конца. И если власть столь цинична и беспредельна, она сломает себе хребет, а абсолютно естественное желание человека жить в нормальной, свободной стране. Вот поэтому я буду идти до конца здесь и не отвечу на приглашение сладенького компромисса, которое ко мне прет со всех щелей.
А в чем этот компромисс может состоять?
Так как-то, давайте вы поздравьте нас, вы согласитесь, мы будем вас уважать, мы вам обеспечим все хорошее для ваших близких, для близкого к вам бизнеса. Мы даже должность вам предложим. И вот я... Это происходит и публично. Вот у Савика Шустера Кернес кричал, что я вам протягиваю 4 раза руку, а вы не хотите ее пожать. Как я могу пожать руку мошенника, который украл даже не у меня, а у людей?
Послушаем еще у нас звонок. И здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Господин Аваков, скажите, пожалуйста, вот ДОПа и ГЕПа нарисовали себе победу на выборах, но я так понимаю, что впереди ожидаются ближайшие парламентские выборы. А как вы считаете, вот как вы видите будущее Батьківщини и вот вообще национально-патриотических сил на востоке Украины?
Вы знаете, на востоке Украины сейчас оппозиция имеет, я считаю, что такой очень хорошие позиции. Вот посмотрите Харьков. Мы взяли сейчас результат, который на несколько процентов, даже с учетом того, что нас украли, превышает результат 2006 года на местных выборах. Мы получили ситуацию, когда кандидат в мэры Аваков даже по такому счету получил феноменальный рейтинг. О чем это говорит? Это говорит о том, что что-то не в порядке у партии власти. И вся стычка, которая сейчас происходит, она тем важна и тем принципиальна, что мы на этом примере по местным выборам должны сделать все, чтобы ключевой выбор на парламентских выборах не был фальсифицирован. Мне понятно, с какими вещами нужно идти к людям, и понятно, как и под что просить у них доверия. И мы с этим пойдем. Более того, вот эти вот жесткие столкновения, которые вот происходят сейчас, когда пытаются давить оппозицию со всех сторон, они, напротив, мобилизуют ситуацию. А знаете как, ДОПа и ГЕПа уходят, а Харьков остается в истории. И в этой истории много разных примеров. Вот сейчас маятник качнулся в другую сторону. Раньше когда-то был в Харькове мэр такой, Багалей, известнейший историк, философ даже где-то, ректор университета, энциклопедист, словом. А потом у нас вот случилась другая история. Стал мэром Добкин в прошлой каденции, который высшее образование получал уже будучи мэром.
Ну, простите меня, сейчас Украины правит не энциклопедисты. Это вообще не харьковский.
Сейчас вот утверждают, что выиграл Кернес, который высшее образование получил в 47 лет. И вот как бы имеет там отсидки и все остальное. Вы знаете, это все не может пройти незамеченным. Поэтому должна быть прослойка в обществе, должен быть кто-то, кто станет, поднимет флаг и скажет: товарищи, ну есть некие высшие ценности. Давайте попробуем все-таки по-другому строить ситуацию. И я думаю, что вот такая нелегкая миссия досталась мне и товарищам, и мы постараемся не подводить.
Ну, смотрите, у вас есть опыт работы с Михаилом Добкиным, как с мэром Харькова. Но это непростой опыт, правда, был?
Ну да.
Вот. Но вместе с тем Михаил Добкин опирался на собственное большинство в городском совете. Теперь представьте себе, что вы выиграли выборы мэра Харькова. Губернатор, мягко говоря, вас недоброжелатель, потому что он хотел видеть совершенно другого человека на посту мэра из своей команды. Сказать,
тогда неизвестно, кто у нас губернатор был бы.
Ну, это да. Это уже другой вопрос, да?
Ну, в общем, да, вы правы.
Что... И большинство в городском совете. Ну, кто бы у вас не был губернатор, это был бы человек Янукович, а не Тимошенко и Аваков. Правда? Да, вот это очевидно. И большинство в городском совете не ваше. Не ваше.
Да.
Что, как управлять городом в такой ситуации?
Ну, давайте выдвинем гипотезу, что подавляющее большинство в партии регионов не в восторге от мэра Кернеса. Это первая гипотеза. Вторая гипотеза. Кандидат-мажоритарщик, который выиграл выборы по мажоритарному округу, очень прагматичный человек, и степень конформизма его крайне высока. Так вот, я выдвину еще одну гипотезу, которая крайне типична для украинской политики, что кем бы ни был мэр, он должен сконсолидировать у себя большинство. Я достаточно компромиссный человек в смысле поиска того, что объединяет, а не того, что разъединяет, для того, чтобы консолидировать такую ситуацию. Поэтому почти убежден, что имел бы большинство в совете.
Ну, вы знаете, такое...
Учитывая, что... Поймите меня, учитывая...
Я вас понимаю.
Учитывая, что городской совет занимается не геополитическими проблемами страны.
Да, канализацией, да.
Нет, не канализацией. Городской совет должен создавать в городе среду, в которой должно быть комфортно проходить все процессы. И в том числе, как частный случай, канализация.
Ну, вы прекрасно знаете, что и к вам есть определенное недоверие у большой части харьковчан, и что ваш вот этот вот результат во многом еще и результат того, что харьковчане... не хотели голосовать за Кернеса, что многие проголосовали не за Авакова, а против Кернеса. Вы учитываете
это? И это правда, конечно.
А вы разбирались, вариант, почему это так?
Вы знаете, все предыдущие годы политической жизни Украины проходили на фоне очень жесткой риторики. Каждый воевал против каждого, одна страна против другой до конца. С девизом «кто победит, тот того и закопает навстречу». Вот эта вот уничтожающая взаиморриторика делила людей на побежденных и проигравших, на воюющих постоянно. Поэтому зачастую возникает следующее. Ага, ты кто? Ты красный? Мы против. Ты оранжевый? Мы за. Ты бело-голубой? Ты наш. И вот такая вот, с позволения сказать, цветовая дифференциация штанов в обществе, которая сложилась, она работает в негатив в целом. Каждый человек имеет плюсы и минусы, и это только добавляет к общему фону той политической силы, которой он принадлежит, вот как бы мое.
Вот спрашивал, слушайте, о перспективах Батьковщины, но ведь вы, наверное, уже ведь разочаровывались в перспективах нашей Украины в Харькове, ведь фактически
смотрите,
этой партии отдали достаточно много усилий, когда были губернатором
города. Да, отдал, и после этого господин Ющенко нас всех предал. Разменяв очень простую вещь, разменяв свои личные чувства, и свою ненависть к Тимошенко на, я считаю, интересы Украины. Вот такая грустная история. Но что касается Батьковщины и вообще в глазах людей, любая партия – это не только идеологема, не только ключевые констатирующие принципы, но это еще и люди, которым можно верить или нельзя. Вот я постарался за эти полгода, что занимался Батьковщиной в Харькове, подобрать и выдвинуть тех людей, которым можно верить, которым можно смотреть в глаза и ощущать. Верю. Вот к людям, у которых есть совесть. Вот такая категория, которая важна, на мой взгляд. И я думаю, что мы получили результат кое-какой. Для первого раза ощутимый. Но скажу и больше, что эти выборы показали и слабые места, и серьезные слабые места. и необходимо делать выводы.
Знаете, мне кажется, что в Харькове очень трудно вообще заниматься политической деятельностью, 100%. Не учитывая...
А где легко?
Закончу мысль. Может, не учитывая, ну, где легко. Есть страны, в которых легко, города, где легко.
Ага, в Киеве быть. Легко,
в Киеве выборов нет. В Киеве выборов нет, да, совершенно верно. Но вот есть близость Харькова к России, понимаете? И харьковчане, они ведь, в отличие от многих других жителей Украины, для которых Россия, это, возможно, там близкая страна, но некое абстрактное понятие, даже на востоке Украины, даже где-нибудь в Днепропетровске, до России ехать далековато, правда? Можно за ночь доехать до Москвы, но вас можно за пару часов, за час, наверное, доехать до Белгорода.
Можно за 20 минут.
За 20 минут доехать до границы, и за час до Белгорода.
Совершенно верно,
вот. То есть, фактически, вы живете в этом вот цивилизационном ареале. У вас можно... Извините, телефон российской мобильной связи в последний раз оплачивал в Харькове в терминале.
Я вам скажу, что для меня, как для губернатора, была, знаете, какая большая проблема. 3-4 района, которые граничат с Российской Федерацией, принимали все российские телеканалы и ни одного украинского.
Ну вот, это тоже пример.
Вот мы думали, как делать так, чтобы там был хоть один украинский канал. Я не вижу в этом проблемы. Я, наоборот, хочу сказать. Вы знаете, Харьков больше влияет на Белгород, чем Белгород на Харьков.
Это как?
Это вот так.
Это возможно?
Это 100%. Например, в Белгородском университете преподает, ну, я думаю, 50% профессура из Харькова.
Это утечка мозгов, наверное, называется.
100%.
Ну, ничего хорошего в этом нет.
Или экспансия наша. Как хотите, выбирайте.
Или...
А может, надо все-таки признать, что этот ареал достаточно имеет такие стенки в обе стороны?
Да, конечно.
Не вижу в этом никакой проблемы.
Вы не видите, но избиратель может видеть, потому что он слышит, что партия региона сегодня говорит, что у него будут улучшенные отношения с Россией, что с Россией были плохие отношения, что Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко ухудшали отношения с Россией, а для него Россия – это жизненная необходимость.
Ну, постоянно... знаете, я, будучи губернатором, сделал так, что у нас товарооборот с Российской Федерацией в год вырастал на 30% в Харьковской области. Я думаю, что никто не скажет, что ухудшались отношения с Россией.
А Харьков более богатый город, чем Белгород? Ну, вот по-вашему такому вот.
Вообще, да, но с точки зрения на душу населения, в Белгороде бюджет раза в 3 лучше, чем у нас.
Ну, это просто возможности страны, значит, просто другие.
Это просто в Белгороде очень, так сказать, хорошо структурированное сельское хозяйство, и там некоторые бизнесы, они позволяют все выстроить очень красиво. И надо отдать должное губернатору Савченко, который 17 лет губернатор, фантастика в Украине.
Нельзя масштабах. Об этом рассказывать никому, потому что никому. Президент Медведев все время говорит, что губернаторы должны быть там не и больше он... там, 3 сроков, а тут вы называете такие. Вы делаете он... плохую услугу, Савченко.
Хорошо.
Да, ну нет, вы можете продать. И он что?
Да, и вот он все-таки выстроил это хозяйство так, что оно хорошо работает, понимаете? И у человека сверхцель. Вот он точно не для обогащения губернатора уже. Он самоутверждается в другом. Он, с вашего позволения, кайфует, когда удаются большие структурные проекты, понимаете?
Знаете, что...
Вот, например, представьте себе, что мэр Белгорода работает по контракту, а не избирается.
Да, конечно, поэтому вся власть в городе у губернатора.
Любопытная ситуация, правда?
Да, вот это то, чего хотел бы господин Добкин в Харькове. Если бы мэр работал по контракту, вообще не было бы никаких проблем.
Нет, господин Добкин хотел бы, чтобы этот контракт у него был не с громадой, а с ним. И вот нам не надо подменять эту ситуацию. Я думаю, что вряд ли кто-то с этим согласится.
А что вы обещали харьковчанам? Ну, если вот побрать лозунг, вот конкретно.
Я уже отошел от выборной риторики, но могу сказать вам сразу, что я обещал
харьковчанам... Я по риторике спрашиваю, да.
Я обещал харьковчанам так называемую новую модель городской власти, которая должна основываться на немножко ином взаимодействии городского исполкома, городского головы и... городской громады. Ну, что там было нового, интересного? Ну, например, я предлагал вводить так называемый вотум доверия чиновникам. Что имеется в виду? Знаете, как вот в этой телепередаче известной в России, она шла и у нас шла, «Фабрика звезд». Набрали талантливую молодежь, заперли в студии, а потом режиссер говорит: «О, а сегодня у тебя экзамен, дружище. Сдашь экзамен, останешься в проекте, не сдашь, мы с тобой прощаемся». Вот то же самое я предлагал для чиновников. Представьте себе начальника ЖЭКа, который вдруг осознает, что через 3 месяца у него голосование в доме номер 8.
Ужас, когда вы хотите превратить всю политику в шоу.
Что он будет делать? Что он будет? Он придет к этому подъезду и будет думать, как же угодить Марии Ивановне с 3-го этажа. И вот ситуация, когда чиновник будет стремиться угодить, она, пожалуй, перевернет ситуацию нынешнюю, когда люди идут во власть, и начнут еще места не служить, а зарабатывать. Вот такая немножко сначала идеалистическая вот, как бы, модель, но на самом деле это просто планка, которая ставится, и к которой надо потихонечку будет идти. Ведь я, работая 5 лет государственным служащим высокого уровня, при всем цинизме украинской политики, встречал людей, которые работают не за деньги, а за совесть. Это действительно так. Вот это одна из была формул вот такой новой модели городской власти, которой
А может человек предлагал. За ту зарплату, которую получает украинский чиновник в городском самоуправлении, в областной администрации, работать на совесть? У него есть вообще средства для того, чтобы работать на совесть, кормить семью, откладывать давайте. На будущее?
Хороший вопрос. Вот давайте тогда, так сказать, скажем так, что есть слой чиновников, которые могут и должны. Когда-то я пришел губернатором, назначил чиновников, и тогда, помните, в 2005 году Тимошенко выдвинула тезис о том, что если чиновник хорошо зарабатывает, он не думает о том, чтобы как украсть, а думает о том, чтобы работать. Так вот, этот один из моих заместителей, когда по этой сетке ему насчитали зарплату, он посмотрел на него и говорит, так за эти деньги можно и работать. Вот это не был юнец, это был очень опытный человек. И когда у человека достаточно совести, то он может работать за эти деньги. А вот что касается, вы спросили вопрос, который больше скорее касается чиновников низкого уровня, то есть, условно говоря, те, кто получает там в районе 1500 гривен, получал. Сейчас не могу сказать, сколько сейчас, наверное, не больше. Вот здесь есть вопрос. Здесь вопрос есть. Ну, как правило, эти чиновники, они не могут, извините, брать взятки. А я говорю больше о других людях, например, о тех, кто непосредственно соприкасается. Вот те же ЖЭКи, допустим, чиновник, отвечающий в городе за уборку снега, да? Вот он же точно знает, что если он снег нормально не уберет, то его референдум не поддержит, условно говоря. Вот он доверие.
Ну, это, получит. По крайней мере, показал киевский опыт.
Да, киевский опыт это показал. Да, у нас в Харькове было то же самое. Или чиновник, который отвечает за электротранспорт.
У вас тоже не убирали снег?
Нет, конечно. У нас не убирали снег. И вот видите, в этом году снега нет, вообще тепло, практически как этот...
Это решение украинской власти, чтобы не было снега, не было проблем.
Видите, как помогло да. это на выборах.
Пока еще все-таки не зима. Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сказал, что в стране возрождается система криминальных смотрящих за регионами. У вас в Харьковской области есть такие смотрящие?
Вы знаете, Харьков всегда был, как говорят, ментовским городом. И все время, так сказать, блатных вот этих вот криминальных у нас в городе щемили, и у нас никогда не было засилия этого. Я слышал сейчас об одной гипотезе, что такие смотрящие появляются. И поэтому тем печальнее, что когда власть слаба и малолегитимна, а тем более уязвима, такая, какая вот сейчас утверждается в Харькове, в лице криминального в прошлом субъекта ГЕПы, то
вы должны так сказать, он хотя бы уязвим. Российским слушателям, что ГЕПа его называют Геннадия Кернеса. Я очень не верю, что это тактичное обращение к оппоненту на выборах, честно говоря.
Он откликается на это. Я не называю его публично, это я же уже вне выборного процесса. Я публично старался его нигде не называть. Геннадий Адольфович Кернес, которого некоторые люди в блатном мире называют ГЕПа по кличке, да.
А вы еще говорите, что у вас милицейский город?
Да.
Как-то
да.
это все сочетается.
Так вот, у нас, конечно же, атмосфера изменилась в городе. И это чувствуется, и бизнес трепещет, и количество малых предприятий в городе за последние полгода уменьшилось на 7%. Комментарии вам нужны?
Ну, мне кажется, что проблема с малыми предприятиями, она во всей стране, она не только в Харькове существует. Сейчас...
Да, значит, следовательно, проблема с властью во всей стране, не только в Харькове.
Ну, есть проблема тинизации экономики, есть проблема ухода людей от налогов, есть проблема...
Это такие... Да, это все вместе, да.
Это все вместе да, существует, это все вместе. Это не только... Мне казалось, что в Харькове...
Ну, один такие... мой товарищ мне сказал, что, знаешь, я вот это после всех этих событий, это еще до выборов было, я ничего не должен этой власти. Я вообще уезжаю в Швейцарию, чтобы ты знал, он мне говорит. Через 3 месяца я буду гражданином той страны.
Ну, наверное, какой-нибудь крупный бизнесмен не может вся Украина переехать.
Не сильно крупный. И второй говорит, я не собираюсь больше платить налоги. Потому что эти мерзавцы меня доят. Вот и весь разговор.
Ну а как
вот, человек? И поэтому я говорю еще раз, что власть обязана не заниматься бизнесом и экономикой. Власть обязана создавать среду, в которой этому бизнесу, этой экономике будет комфортно. А у нас происходит следующее. Каждому ларёчнику пришли и поставили задачи. Каждому ларёчнику сформулировали условия существования бизнеса. Кто-то сидит тихо и думает, о, ко мне не пришли. Не заблуждайтесь, друзья мои, это вопрос только времени.
Но ведь, с другой стороны, вы, кажется, понимаете, что бизнес должен быть ответственной в стране. Тут есть как отсутствие ответственности власти, так и отсутствие ответственности бизнеса. Вы как бизнесмен в прошлом тоже должны это хорошо
понимать. Не надо говорить об ответственности бизнеса. У бизнеса есть только одна ответственность – плати налоги.
Ну да, конечно, да.
Плати налоги. Я когда-то был губернатором, просматривал ведомости, смотрю, в супермаркете средняя зарплата 87 гривен. Я говорю, как у вас может быть зарплата 87 гривен? Призвал трудящихся и говорю о том, что, друзья мои, у вас не может быть зарплата 87 гривен. Они переглянулись друг на друга, и с утра у них, условно говоря, они на следующий месяц показали среднюю зарплату большую.
На этой оптимистической ноте поблагодарю кандидата в мэры Харькова Арсена Авакова за участие в нашей сегодняшней программе «Время гостей». Программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Спасибо всем радиослушателям, которые были
с нами. Я вообще всем хочу сказать, оставайтесь оптимистами.
Вот. Оптимисты двигают мир. Такой положительный сигнал господина Авакова. Оставайтесь с нами в эфире, уважаемые слушатели.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».